Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы послания апостола Павла к Галатам. В нашей прошлой лекции мы с вами говорили о том конфликте, который произошел между Павлом и Петром в Антиохии. Суть происшедшего сводилась к следующему. Апостол Петр, даже после своего прихода ко Христу, по-прежнему продолжал следовать иудейским традициям, когда дело касалось вопросов питания. Однако, попав в церковь Антиохии, состоявшей по большей части из бывших язычников, Петр поневоле оказался за одним столом с представителями языческих народов. По всей видимости, апостол Павел приложил немало усилий, чтобы убедить Петра в том, что христиане, живя по благодати, вправе есть любую пищу, равно как и воздерживаться от нее. Ибо никакая пища не может приблизить человека к Богу. В конце концов, Петр решился переступить через те запреты, которым он руководствовался в течение всей своей жизни. Однако, стоило старейшинам из Иерусалимской церкви появиться в Антиохии, как апостол Петр сразу же вернулся к типичной иудейской диете. Павел не мог не упрекнуть Петра, о чем он пишет в 11 стихе 2 главы этого послания, за то, что до прибытия братьев из Иерусалима тот ел вместе с язычниками, а после стал таиться и устраняться. Рассказом о данной ситуации Павел начинает следующий раздел своего послания, который посвящен вопросам христианской доктрины. В этом разделе идет речь об оправдании человека верой. Прочтем стихи 15 и 16. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Заметьте, что в этом отрывке Павел аргументирует свою позицию как еврей. Нужно помнить, что в те дни евреи смотрели на всех язычников как на грешников. Более того, для иудеев такие слова, как «грешник» и «язычник» были синонимами. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, «и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Перед нами простое и ясное провозглашение доктрины об оправдании человека верой. Поверьте мне, друзья мои, любой человек, стоящий на позициях законничества и легализма, испытывает значительные трудности, сталкиваясь с данным стихом. Однажды мне довелось слушать, как один приверженец законничества проповедовал на основании данного стиха. Могу сказать, что это была сущая пародия на истинное толкование слов апостола Павла. Потому что на самом деле данный стих опровергает любую систему законничества, какая только может существовать на сегодняшний день. Любые утверждения о том, что кроме веры во Христа необходимо что-то еще, полностью извращают истинное Евангелие. Обратите внимание на логику, к которой прибегает здесь апостол Павел. Если евреи должны были оставить закон, чтобы получить оправдание верой, то возникает резонный вопрос, почему же язычникам нужно было подчиняться власти этого закона? Именно этот вопрос породил серьезные дебаты во время Первого собора церкви в Иерусалиме, который описывается в 15 главе книги Деяний. Главный вопрос, на который должны были ответить собравшиеся в Иерусалиме отцы церкви, состоял в следующем. Должны язычники подчиняться закону Моисея или же нет? И слава Богу, друзья мои, что решение, принятое под руководством Духа Божьего на том соборе, гласило, что для обретения спасения язычники вовсе не обязаны следовать какому-либо закону. Более того, они не были обязаны соблюдать закон и в своей повседневной жизни, ибо Бог призвал их к чему-то значительно более славному и великому. Да и вообще, могли ли язычники обрести оправдание с помощью закона, если сами евреи уже убедились, что это невозможно? Еврейский народ имел закон более 1500 лет, и все-таки они оказались не в силах исполнить этот закон. Какой же был смысл принуждать язычников подчиняться тому, что не смогло спасти даже израильтян? Верующие из язычников уже были оправданы благодатью, а потому было неразумно от благодати обращаться к закону, не способному оправдать даже евреев. Поэтому Павел пишет: «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона». О каком именно человеке идет речь в данном стихе? Здесь используется греческое слово «антропос», которое относится ко всему человечеству в целом. В этом слове отражено все то, что объединяет нас, людей, как расу. Это слово не спровергает любые барьеры, определяемые цветом кожи или социальным положением. Дело в том, что перед крестом Иисуса все люди оказываются в одинаковом положении. Все они в равной степени являются грешниками. Вы являетесь грешниками, друзья мои, равно как и я являюсь грешником. Кем бы вы ни были, в глазах Бога вы не более чем жалкий грешник. Апостол говорит: «Узнав, что человек оправдывается не делами закона». Здесь подразумевается закон Моисея, а также любая другая система, построенная на следовании строгим правилам и постановлениям. Я поясню, что именно имеется в виду. Например, если вы утверждаете, что человек обязан принадлежать к определенной церкви, что он должен принять крещение или что он обязан испытать в жизни что-то особенное, дабы обрести спасение, вы тем самым противоречите сути сказанного апостолом в 16 стихе этой главы. Те слова, что человек не оправдывается делами закона, относятся к любому закону. Тем самым Павел осуждает какую бы то ни было систему законничества, присущую любой религии нашего мира. Собственно, этим христианство отличается от любой другой религии этого мира. Каждая религия, о которой я что-либо знаю, а я много занимался изучением всевозможных религий и сект, и каждая религия учит нас, что мы обязаны что-то делать. Однако христианство не похоже на другие религии. Оно учит, что мы оправдываемся верой. Иными словами, вера является для нас совершившимся событием, фактом. Христианство утверждает, что все уже сделано, великое чудо искупления уже произошло, и нам лишь остается верить в него. Позвольте мне напомнить вам один важный стих из первого послания к Коринфянам. Это 3 стих из 12 главы, где апостол Павел пишет: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Я хочу задать вопрос. Как человек может произнести на Иисуса Христа анафему? Это происходит, друзья мои, когда кто-то говорит, что, приходя ко Христу, принимая Его своим Спасителем, мы не получаем всего того, что мог бы дать нам Бог. Когда кто-то произносит подобные утверждения, это умаляет работу, совершенную нашим Господом Иисусом Христом на кресте. Спаситель пришел в этот мир, чтобы умереть за нас. Совершив наше спасение, Он возвратился на небеса, где воссел одесную Бога Отца. Христос возвратился на небеса, потому что ничего более Ему делать уже не было нужно. Если бы было что-то еще, что Иисус мог бы сделать для нас, Он никогда бы не вернулся на небеса, не совершив этого. Поэтому, если кто-то говорит, что Христос не совершил того, что было необходимо для нашего спасения, этот человек тем самым хулит Христа. Однако человек, движимый Духом Святым, ничего подобного сказать не может. Помните слова нашего Спасителя, которые мы находим в 13 и 14 стихах 16 главы Евангелия от Иоанна, где Иисус говорил: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Друзья мои, когда вы пришли ко Христу, Он дал вам все, что вам может понадобиться в этой жизни. Христос — это Тот, кто дает людям все необходимые дары. На самом деле, конечно же, их дает Дух Святой. Однако мы помним, что Дух Божий работает в этом мире под руководством второй личности Троицы, то есть нашего Господа. Иисус Христос — это глава Церкви, а потому, друзья мои, в Нем мы имеем все. Этот стих настолько ясен, что его просто невозможно истолковать неверно. Человек оправдывается не делами закона. Имеется в виду любой человек, мужчина или женщина, белый или черный, богатый или бедный. Человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. Это вовсе не вера и что-то еще. Это вера и ничего, кроме веры. Далее этот стих продолжается. «И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа». Кого имеет в виду апостол Павел, говоря «мы»? Здесь он говорит о своих братьях-израильтянах, включая и самого себя. Апостол говорит, что он сам, а также его иудейские братья должны были оставить закон, прийти ко Христу и довериться Ему, чтобы получить оправдание верой, а не делами. Заключение этого стиха настолько ясно и просто, что любой человек в силах понять его. «Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Давайте не будем обесценивать работу нашего Господа Иисуса, говоря, что мы получили не все, что мы могли получить. Мы были погибшими, осужденными грешниками, но мы доверились Ему, нашему Спасителю, обретя через Него чудесное Божье прощение. Однако нужно признать откровенно, что 17 стих объяснить несколько сложнее. «Если же, ища оправдания во Христе, мы сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак». Слово «оправдание» по-гречески «дикайоо» буквально означает «провозглашать человека правым» или «делать кого-то праведным». Мы провозглашены праведными по нашей вере в Иисуса Христа. Это значит, что виновный перед Богом и находящийся под осуждением грешник провозглашается оправданным и примиряется с Богом на основании своей веры в искупление, которое он имеет во Христе. Это не только прощение и удаление наших грехов, но также и обретение праведности Иисуса Христа. Он провозглашает нас праведными. Поэтому та праведность, которую я имею сейчас, это вовсе не моя праведность, поскольку моя собственная праведность для Бога неприемлема. Однако я получил совершенную праведность, праведность, которая есть Христос. Смысл этого стиха, по всей видимости, состоит в следующем. Поскольку для того, чтобы получить оправдание Христа, иудеи должны были оставить закон и тем самым признать себя грешниками, Павел рассуждает, может быть, это Христос сделал их грешниками? На это сам апостол отвечает однозначным «никак». Иудеи, подобно язычникам, являлись грешниками по своей природе. Ни один иудей не мог быть оправдан по закону, как апостол Павел уже доказал ранее. То же самое говорил и апостол Петр в своей знаменитой речи в ходе Первого собора Церкви в Иерусалиме. Мы читаем в 15 главе книги Деяний в стихах 10 и 11. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Иными словами, мы видим, что в доктрине оправдания по вере Петр и Павел были абсолютно единодушны. Далее прочтем 18 стих. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Другими словами, Павел говорит, «если я возвращаюсь обратно к закону, я сам себя делаю грешником». Однако он уже был освобожден от закона. Каким образом произошло это освобождение? Прочтем 19 и 20 стихи. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Павел говорит, «когда Христос умер, Он умер за меня. Он умер вместо меня, потому что закон уже осудил меня». Дело в том, что закон являлся служением осуждения, служением смерти. Именно так Павел называл его в своем втором послании к Коринфянам. Закон осуждал человека. И даже когда народ Израиля жил по этому закону, эти люди все равно подлежали Божьему осуждению. Бог дал своему народу систему жертвоприношений, состоявшую из пяти основных жертвоприношений, каждая из которых указывала людям на Христа. Тем самым Бог как бы говорил, что Он своей чудесной благодатью может дать людям спасение. Закон лишь осуждал людей. Все, что мог сделать закон, это принести людям смерть. Ибо перед законом виновны все без исключения. То есть, фактически можно говорить, что это закон был виновен в том, что Иисус умер за нас. Закон вынес осуждение всем людям, утверждая, что все люди должны умереть. Однако, если я мертв для закона, то я уже не подотчетен закону. Закон уже убил меня, закон уже осудил меня и привел приговор в исполнение. Теперь я мертв для этого закона, а поэтому никакой закон не мог сделать для меня того, что сделал Христос. Ведь Спаситель не только умер за меня, заняв мое место, но также дал мне жизнь. В шестой главе послания к римлянам нам сказано, что мы погреблись со Христом крещением в смерть, дабы как Спаситель воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Мы соединены с Ним подобием Его смерти, а стало быть, мы соединены с Ним подобием Его воскресения. Также Павел говорит, что мы более не знаем Христа по плоти. Это уже не тот человек из Галилеи, который 3 года учил людей в окрестностях Генесарецкого озера. Не так давно мне довелось побывать в тех местах. Могу уверить вас, друзья мои, что я его там не встречал. Господа там больше нет. Он восседает одесную Бога на небесах и является прославленным Христом. Павел пишет, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу». Мы уже сказали, что закон не только не может дать нам жизнь, а наоборот, забирает ее у нас. Но кто же дает нам жизнь? «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос», — пишет апостол. Друзья мои, это очень важно. Спаситель умер за меня, придя в этот мир, чтобы я мог жить в нем на небесах, и чтобы он мог жить через меня здесь, в этом мире. «А что ныне живу во плоти», — говорит Павел, — «то живу верою в Сына Божия». О какой именно жизни идет здесь речь? Это жизнь веры, жизнь по вере, хождение в вере. Именно это и подразумевает фраза «поступать и жить по духу». «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Какие замечательные слова! «Христос возлюбил меня, Но даже эта любовь была не в силах поднять меня на небеса. Он должен был отдать за меня самого себя. Дар Божий — это вечная жизнь во Христе Иисусе, и вы можете получить этот дар по вере. Кстати сказать, это касается любого дара, без исключения. Друзья мои, вы должны верить, что дарящий, который протягивает вам какой-то дар, действует искренне. Вы должны верить в то, что он говорит правду, когда дает вам свой дар, и уверяет, что теперь он принадлежит вам. В вере вы должны протянуть руку и взять предложенный вам дар, прежде чем он станет вашим. Точно таким же образом Бог протягивает вам дар вечной жизни в Иисусе Христе. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную», — говорит Иисус Христос в 6 главе Евангелия от Иоанна, а в 17 главе этого же Евангелия записана Его молитва к Отцу Небесному. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Жизнь вечная — это дар, за который пришлось дорого заплатить. Если бы существовал какой-то иной способ спасти грешников, то Бог обязательно использовал бы этот способ. Если бы закон или религия могли каким-то образом спасти грешников, Бог обязательно дал бы такой закон. Однако единственный способ, как всемогущий Бог мог спасти нас с вами — это послать своего сына на смерть. Но он был готов принести эту наивысшую в мире жертву, ибо он любит нас, как истинный отец. Давайте не будем забывать об этом. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.